Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с Олесей Александровной Николаевой, известной поэтессой, профессором Литературного института имени Горького, член Союза писателей Москвы, лауреат премии «Поэт», патриарши литературной премии, премии правительства Российской Федерации в области культуры и прочее. В общем, не с числа. Но давайте с вами, мы обещали нашей аудитории, уважаемой, что мы продолжим тему войны, и вы начали рассказывать о вашем отце, что он потерял руку, тем не менее женился на красавице, тем не менее родились вы.
Да.
Отец вообще вспоминал о войне. Вы знаете, очень многие прошедшие войны, некоторые вспоминали, некоторые нет. Вот
некоторые
что он вспоминал?
Он вспоминал. Да. Человек, который пережил какое-то испытание и вышел достойно из этого испытания, всегда вспоминает о нем с благодарностью. И поэтому он вспоминал своих друзей фронтовых. И мало того, что он там вспоминал, он продолжал дружить со своим вот этим спасителем, который его вытащил с поля боя, спас его Павлик Огарков, дядя Павлик, мы его звали. Когда мне было лет 9, он решил нас провести по военным дорогам по Белоруссии. Действительно, он погрузил нас с мамой и с моим младшим братом в машину, и мы поехали в Белоруссию, остановились в деревне Красновка. Это недалеко от Бобруйска, где как раз он воевал и разыскивал там вот эти высотки. Мы ходили с ним по лесам, он смотрел, вот тут стояла его батарея, еще он помнил это. И страшные истории я тогда слышала. Какая-нибудь старуха выходила к нам, к машине, говорит, а что вы тут делаете? А вот мы ищем, где тут стояла батарея. Она говорит, а вот тут была наша деревня. Вот вы воевали за всю, за нашу там какую-то деревню маленькую, сколько тут бойцов полегло. А вот тут деревню фашисты все сожгли вместе с жителями. То есть вся белорусская земля просто полита вот этой кровью. И я это знаю с детства. Потом к папе вообще приезжали его фронтовые друзья. Вот они это вспоминали.
Ну, тогда вы особенно сейчас переживаете события.
Ну, я очень переживаю. А потом, конечно, стало очень грустно, потому что вот как-то раз он 9 мая ездил к Большому театру, где они встречались с однополчанами. А как-то раз он поехал и очень скоро вернулся грустный. И моя дочка спрашивает его, дедушка, ну почему ты такой грустный? А он говорит, а я никого не встретил. А потом уже, он поехал в Польшу, потому что он писал книжку о Польше. И эта книжка вышла. Она называлась «Запомните нас молодыми». А потом моя мама по этой книжке написала сценарий, и он вышел 2 года назад, этот фильм. Он называется «Единичка за мной». Там прелестный совершенно главный герой, который как бы прототипом является. Мой папа, да-да-да. Вот события происходят в Польше. В общем, мы поехали в Польшу. По тоже, опять-таки, в том числе и по его военным следам. Мы были под Гданьском и нашли то место, где была его батарея. И нашли ту женщину, Марту Обегло, которая его спасла, дала ему кровь. Можете себе представить?
Она жива?
Она была жива. Молоденькая девочка. Она как рассказывает, что она увидела и говорит, так и молодый, так и сличный, такой молодой, такой красивый. Пожалела его. И у нее была та же группа, тот же резус. И, в общем, она ему отдала свою кровь. И она потом, Господь был к ней, конечно, милосерден, потому что у нее была счастливая жизнь. И она выглядела как счастливая женщина. У нее был косметический салон в Гданьске. Вот. И вот мы ее нашли. Поэтому, ну, конечно, все время вот эта тема войны была. Так или иначе, и папа, или его вот эти друзья фронтовые, они к ней возвращались.
Ну, вот эта тема, о которой мы часто говорим, но действительно говорить о ней нужно и приходится, это тема фальсификации истории, которую мы сегодня наблюдаем. Можете прокомментировать. Отец ваш застал этот период попытки?
Нет. Вот я даже сейчас вот уже рада, что он это не застал. Я не представляю себе, как бы он это мог пережить. Эту вот совершенно наглую, подлую ложь.
Ну вот совсем недавно, например, я с удивлением прочел интересную работу, которая занималась изучением жертв среди мирного гражданского населения военнопленных с очень интересным термином «намеренное уничтожение». То есть не те, кто умерли вообще от голода, от холода, от того, что оккупация принесла несчастливые там беды и прочее. И насчитали 7,5 миллионов намеренных, то есть расстрелянных по приказу. И тем не менее мы слышим, вот и в Германии продаются книги и раздаются голоса, что вермахт, вот СС, а вермахт, они приказ выполняли. как бы вот попытка обелить вермахт, это было предпринято сразу, еще даже во время Нюрнбергского процесса были такие попытки, и тех, кого судили, говорили, ну, мы же выполняли приказ. Ну, вот выполняли приказ. Кстати, англичане, хитрые и мудрые, они когда-то собрали пленных, по-моему, даже есть фильм снят на эту тему, собрали военнопленных немцев и записывали все, что они говорили. Это были не представители гестапо, это был генералитет, высшие офицеры и представители вермахта. И там у них языки, когда развязывались, они говорили о своих подвигах, там в том числе было и упоминание о том, что творил простой немецкий солдат.
Ну, конечно, для них, конечно, славяне это была низшая раса. Да. Вот, но там, знаете, что поразительно? Это я ездила с книжками со своими, выступала по Германии. Мне там дали шофера, который возил книжки, и он немец из Восточной Германии. И говорил по-русски он. Я потому что по-немецки не говорю. И вот мы с ним ездили, приехали мы в Гамбург, из Гамбурга мы едем. Уже мы довольно много проехали. И вдруг он говорит, все-таки вы странные люди русские. Потому что вот англичане с американцами, они совершенно не заморачивались, что они разбомбят там какой-нибудь город и потом войдут уже в разбомбленный город. Да. Вот, мы были в соборе, в крупнейшем соборе Гамбурга, куда люди сбегались в панике, немцы, причем такие гражданские немцы, во время налетов англичан. Они туда сбегались и по ним точечно всех убили. Вот. Они не заморачивались. А вы, говорит, зачем-то вы, значит, чтобы не рушить, ни Вена не была разрушена, ни тот же самый Гданьск, чтобы лишний раз это все не разрушить.
Ну да.
Не берегли своих солдат. Почему у нас такие огромные потери, когда брали города? Ведь можно было разбомбить нафиг это все. Да. И потом входить уже совершенно спокойно, да, и сберечь жизни своих солдат. И он говорит, вот вы странные, вот вы так вот вели себя, а вас тут теперь считают оккупантами, захватчиками, а англичан и американцев чествуют.
Ну да.
И считают освободителями.
Ну, вот, между прочим, часто говорят о примирении. Да, примирение необходимо, потому что немцы принесли покаяние. На уровне официальной политики, да. Там и сейчас запрещают. Денацификация была. Демилитаризация. 4D мы еще проходили. Да, она была проведена, но сознание это есть сознание. Поэтому мне приходилось все-таки сталкиваться с тем, что такого уж глубокого покаяния-то нет на самом деле. Потому что если есть покаяние, они будут писать такую ахинею, которую пишут об истории. Не будут пытаться себя оправдывать. Угу. И не будут музеи, в которых непонятно кто там освобождал эти концлагеря. И забвение полное роли советской армии и солдата. Угу. Поэтому если бы было покаяние, не было бы такой чуши, которую пишут. И фальсификации бы не было. Поэтому примирение-то примирение. А в чем примирение? Вот что, мы должны забыть те жертвы, которые наш народ принес?
Ну, и потом...
Или что вот мы должны... Не знаю, как оно должно выражаться, это примирение. В чем? В реверансах, в словах, в улыбках. Мы нормально относимся с немцами. Кстати, с немцами в Европе легче общаться. Они как народ, нам как... Ну, может, потому что не со славянами перемешаны.
Нет, знаете, почему?
Они
мне объяснили.
Попроще.
Мне объяснили этот феномен.
Да.
Именно немцы мне
объяснили. Да.
Они сказали, что русских не любят в Европе, но и немцев не любят. То есть мы как бы сроднились на почве нелюбви к нам со стороны англосаксов, там, французов.
Интересные
и так
версии,
далее, и так
я
далее.
Не слышал. Интересно.
Ну вот я что хочу сказать, что, конечно, вот это поколение военное, это были, конечно, такие столпы, потому что они прошли, у них такой был опыт, да, они познали жизнь, смерть, отчаяние, победу, помощь Божью. И, конечно, с уходом этих людей люди у нас очень обмельчали, я бы вот так сказала.
Ну,
стали
главное,
более мелкими,
это, главное,
да?
Чтобы не порвалась эта связь поколений. Да, отдаю должное, многие кинофильмы, и много делается для того, чтобы как бы этот мостик перекинуть. Да, и это не то, что патриотическое испытание, это просто насущно необходимо для выживания нации, которая не может забыть свою историю, особенно героической, и опыта, о чем мы сейчас говорили. Мы сейчас заговорили об иностранцах.
Да.
О немцах, англичанах. А вот я смотрю, у нас здесь в студии, значит, стол, а на столе лежат книги. Вот я вижу, значит, на английском.
Ну, это какая-то часть книг, потому что у меня есть книги на китайском.
И это все поэзия?
Все разное. Вот это «L'enfant de naissance», это роман, да, проза. Да. Это рассказы «Ordinary Wonders» в Америке.
Хорошо издано, кстати.
Это вышло в Америке, да-да-да. Это стихи, написанные во весь голос, там, как бы вот «En alto voz» на испанском. Вот. Причем очень хороший перевод. Переводил.
Да, я хотел задать.
Потрясающий какой-то старик, да. Такой потрясающий, который до этого переводил Лермонтова, Бунина. Он перечислял, кого он переводил. Причем это было совершенно неожиданно для меня. Это как сюрприз.
Знаете,
как сюрприз, да. Когда я ничего об этом не
это,
знала.
Это, в общем, сейчас не очень распространено,
да.
И у нас редко кто прорывается.
Да, и они мне устроили такой вечер.
На книжный рынок.
Значит,
да.
Читали мои стихи актеры по-испански.
Интересно.
Пел какой-то тенор тоже по-испански с какой-то музыкой. Доклады делали два человека. То есть это вообще просто что-то было поразительное, потому что я ничего этого не ожидала, ничего я даже не знала.
Интересно.
Вот. Ну, что еще?
А вот об этой книге расскажите.
Это роман. Это мой вообще самый первый роман, который я написала за месяц. Вообще, я до этого вообще не писала прозу. А тут, понимаете, как? Это вот муза, да, наверное?
И о чем? Глупо, конечно, спросить, о чем роман?
«Инвалид детства». Да. «Инвалид детства». Это роман, первый такой роман, который был напечатан про жизнь монашеского скита.
О, интересно, православный.
Ну, пожалуй, еще и Валерии Алфеевой. Это синхронно. У нее в «Новом мире» был роман, который назывался «Мцхета». А это вышло у меня в журнале «Юность». Мой этот роман.
Понятно.
И журнал «Юность» тогда имел тираж что-то там 3,5 миллиона.
Огромный тираж был.
И меня некоторые мои читатели помнят исключительно по этому роману.
Видите как.
Потом он был в «Галимаре» напечатан в Париже.
Пожалуйста, два слова вот об английском издании.
Об английском. Это необыкновенная, это как бы обыкновенная история. История о неожиданной грейс, милости. У меня эта книга называлась «Небесный огонь» или другие рассказы. И она уже выходит у меня, должна выйти, вот из-за карантина задержалась, она должна выйти в афинском издательстве.
Ну, кстати, наш слушатель упоминает, это книга русского издания, книга «Небесный огонь», где, как считает слушатель, сконцентрирован духовный опыт человека, живущего по промыслу Божьему. Это интересно. И вы лауреат, и это тоже вопрос слушателя, вы лауреат многих премий, в том числе и в сфере православия. Ну, так выразился.
Православный, да.
Но чем отличается творчество православного писателя от тех тем и проблем, которые волнуют читателя сегодня? Угасает ли читательский интерес к темам вечных духовных ценностей? Насколько волнует читателя православная тематика сегодня?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот это моя книга «Небесный огонь», а потом вслед за ней я еще дополненное издание увеличила почти вдвое эту книжку. Вышла у меня «Господи, что с нами будет?». Тираж у них был что-то 500 000. Это
ну,
был
это
бестселлер. Больше, чем вот все остальные книжки, которые выходили в советских издательствах. И это, собственно, я считаю, что это ответ на вопрос, угасает ли интерес к такой вот литературе.
Ну, мы знаем другие тоже издания, да.
Я считаю, что, в принципе, это должна быть просто литература. Даже и не важно, про кого и про что. Вот это вот мой роман «Меценат», тут тоже в центре жизнь монастыря возрождающегося. Но он такой, он крутой.
Ну, вообще, православная тематика. Интересно, что в художественном воплощении, ну, роман «Лавр» известный, да, «Не святые, святые».
Да, 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 конечно.
Который огромный тираж. Так что, отвечая на этот вопрос, можно сказать, да, тематика православная востребована. Конкретно есть вопрос. Ваша книга эссе «Поцелуй Иуды» 2007 года,
да.
Правильно, да? Я просто доверяю
да,
тому,
да,
что
да,
слушатели спрашивают.
Да.
Простите, сам не читал. Хотя тема очень интересная. Посвящена феномену реабилитации образа Иуды в массовой культуре. Что побудило вас взяться за такую острую тему? С какими аргументами вы шли к своим оппонентам? Ну, кстати,
так.
Могу сказать, почему меня эта тема интересует. Я знал одного человека, автора, который на полном серьезе писал книгу об Иуде в таком...
Да, апологетическом, да.
Да, что вот он сыграл роль, если бы он не предал,
да.
И так далее.
Ну, это и Борхес так писал, и, извините меня, отец Сергей Булгаков. У него было
это печально.
Что-то такое о Троице. Да, это была страшная совершенно его книга. Но, правда, он потом написал книгу «Петр и Иоанн», в которой он фактически дезавуировал эти свои утверждения. Но что вот интересно, меня, конечно, безусловно, заинтересовал этот феномен. Почему, как это, столько было попыток реабилитации Иуды? Я решила с этим разобраться.
А может, мы в какую-то предательскую эпоху входим?
Да, я решила с этим разобраться. У меня был как бы информационный повод, чтобы этим заняться, потому что тогда вышли какие-то рукописи, о которых все кричали, что вот найдены Евангелия от Иуды, и вот это сейчас все перевернет мир. Это так анонсировалось, что сейчас вот выйдет это Евангелие от Иуды, и все христиане скажут: «А, вон оно как, оказывается». Вот. И поэтому я добыла это Евангелие от Иуды, я взяла, вот зарылась в эту литературу. Можно ее разложить по нескольким, так сказать, схемам оправдательным. И я это, в общем, классифицировала, как бы эти оправдательные схемы, и написала, ну, основываясь тоже на святоотеческой литературе, на Евангелии, написала опровержение каждой из этих схем. Но это было повальное, особенно в 20 веке. Профессор духовной семинарии Муретов, у него в церковном вестнике, который издавался в начале века, у него в нескольких была эта работа. И мне, значит, из библиотеки духовной академии мне возили эти тома. Потом отец Сергей Булгаков, там тоже это вообще страшная совершенно вещь. И да, знаете что? И самое потрясающее, вот ответ на ваш вопрос. Это, пожалуй, самое потрясающее, что было. В какой-то момент я подумала: нет, мне нужна очень тяжелая тема, вот это предательство Христа. Мне нужно хотя бы один день от этого отойти. Совершенно занять свои мозги другим. Завалиться на кровать с какой-нибудь книгой увлекательной. И я, проходя мимо полки с книгой, просто взяла вот так наугад. И это был Юнг. Даже не помню, какая именно книга Юнга. А я люблю его время от времени почитывать. И я так открываю. Это какая-то мистика. И открывается это на его разборе новеллы Анатолия Франца об одном аббате, которого занимала идея, был ли оправдан Иуда Христом. Христос простил Иуду или нет? И он молился ночами. Какой-то пост у него был, молитва. В Нотр-Дам он, кстати, молился. И в конце концов так это его изнурило, этот вопрос, что он сказал: «Господи, подай мне какой-нибудь знак, что ты простил Иуду». И тут свечи, значит, заколебались, огонь как-то заметался, какой-то сквознячок прошел по храму. И он понял, что Господь ему подал знак, что он простил Иуду. И он вышел из храма, снял с себя священнический крест и облачение и ушел к сведенбургианцам, к секту. И Юнг говорит: вот как это можно понять только так, что подсознательно у него была идея предательства, потому что уйти из католичества в секту – это предательство, сложить с себя сан. Но он не мог допустить до порога сознания эту мысль. И поэтому она явилась ему в виде внешнего.
Прощенного Иуды, как оправдывающего предательство.
Потому что мы все бессознательное видим в объектах.
Ну что ж, понятно.
Понимаете? И поэтому все эти оправдательные схемы, на самом деле человек должен насторожиться.
Скрывает какой-то внутри человека потенциал предателя.
Да, и у отца Сергия Булгакова тоже в этот момент была мысль, он хотел уходить в католическую церковь. Это как раз был вот этот период.
Но он преодолел это, да.
Да, он это преодолел, и мало того, он от этого отказался, и потом том, как бы...
Ну вот, как вам, как православному публицисту, смотрите, вот эта ковидная эпидемия, она бросила вызов и власти, и церкви. И мы знаем, что закрывались многие храмы. Сейчас происходит, так сказать, ревизия того, что произошло. Конечно, многие православные были крайне недовольны решениями закрывать храмы на Пасху. Тем более, что были и другие примеры. В Грузии закрывали метро, но храмы оставались. И никакой вспышки инфекции там не было. Могу процитировать премьер-министра Грузии. Нам вот слушатель как бы подсказывает. Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь. А вот Болгария, например. Значит, в Болгарии после встречи с патриархом Неофитом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил: вы хотите, чтобы мы закрыли ворота и изгнали священников, но есть многие люди, для которых этот праздник – все, и для них жизненно важно быть в церкви. Поэтому я не могу этого сделать. От османского рабства церковь спасла нас. Я не могу прийти с полицией и закрыть церкви. А что у нас церковь менее заслужена в нашей истории? Я вот, знаете, от многих слышал, и совершенно, мне кажется, неподготовленными оказалось. Ни власть, ни церковь к этому испытанию. Ну ладно, произошло то, что произошло. Главное, дважды на одни грабли не наступать. Но вот что меня удивило. Нашлись такие и архиереи, и священники, которые, ну, прямо изгоняли людей из церкви. А ведь сказано: грядущего ко мне не жену вон. Другие вдруг говорили о каком-то комфорте, что вот люди... Вот правильно, премьер-министр понимает, что это насущная потребность. Но вот есть хлеб насущный, а есть другой хлеб духовный, о котором в молитве «Отче наш» каждый православный человек, и не только православный, знает. Это вопрос приоритетов. Это для тебя может быть вторично, а для этого человека как жизнь первична. Храм и святое причастие, особенно в пасхальную ночь. А тут, значит, вот привыкли к комфорту. Осипов профессор, еще в каком комфорте? Это как надо оскорбить и не понимать на самом деле, что переживает твоя паства внутри, чтобы говорить такие слова. Ну, это просто оскорбительно. Кстати, между прочим, уж есть так говорить, некоторые... Вот я знаю одну благочинную монастыря, она писала в нашу программу. А кто будет отвечать за тех, кто не получил последнее причастие? Кто не был исповедан? Как те, которые умирали в больницу без причастия, которым, ну, в общем, в большом объеме, в нормальном, требующем не допускались священники. И у нас получается вот такая картина, которую надо сейчас, как многие считают, переосмыслить, дать ему верную оценку.
Это, например, храм, где служит мой муж. Это храм Святой Мученицы Татьяны при МГУ. Он на Пасху был обнесён вот такой вот лентой, какой оборачивают место преступления. И там стояли милиционеры. И они приходили во время службы Великого Четверга. Они приходили и там рыскали в храме. При этом верующих как бы они не пускали. А с другой стороны звонили ему из 3 или 4 телекомпаний и просили прийти и снять праздник, как они празднуют Пасху. То есть вот как пасхальную литургию. А он говорит: да вы что, мне моих верующих не пускает милиция, а вы что, так беспрепятственно придете? Понимаете, вот какой-то был обман, цинизм и такой двойной счет. Значит, в съемочной группе можно прийти, а старухи умирающие, которая, может, завтра помрет без причастия, на Пасху, да?
И кто будет отвечать, прийти, если она помрет?
Вот. Да. Или эти милиционеры, которые приходили в храмы и вынюхивали, есть там какие-то верующие или нет. Но это же безобразие. Это же ужасное безобразие. Это не надо залезать на территорию церкви светским властям. Не нужно давать распоряжение, как людям, сколько причащаться им или не причащаться.
Мы эту тему давайте сейчас завершать, потому что наше время истекло, хотя
хорошо.
О ней можно говорить очень
конечно,
много.
Конечно.
Но я хочу в конце все-таки пожелать вам творческих успехов.
Спасибо.
Чтобы мы видели как можно больше вот книг, которые спасибо. Сейчас у нас здесь перед нами на столе лежат, с яркими спасибо. Обложками, не только на русском языке, как мы уже говорили.
Да.
Успехов вам, здоровья
спасибо.
И всех благ.
Спасибо
и
большое.
И успехов на ниве педагогической деятельности
да,
в литературном
институте. Спасибо. Тем более, что мы сейчас будем...
поэты.
Тем более, что мы сейчас дистанционно да. будем
в наше не очень поэтическое время нам
да.
особенно нужны поэты.
Спасибо.
Вот давайте на этом мы завершим.
Спасибо.
Напоминаю, гость нашей программы Алиса Александровна Николаева, профессор литературного института имени Горького, член Союза писателей Москвы, лауреат премии «Поэт» и прочих премиях, о которых мы говорили. Ну, успехов вам еще
большое
раз.
Большое спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.